Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оною есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Прежде чем объявить тему сегодняшнего прямого эфира, мне хотелось бы сделать два объявления. Во-первых, вот прошлых два четверга я просил вас, уважаемые радиослушатели, молиться, соборно помолиться о здравии непраздной Фатине. Ну, а сегодня уже хочу вас поблагодарить. Все, слава Богу за вашу молитву. А во-вторых, меня просили о консультации, когда весной была передача о пропавших без вести, Великую Отечественную войну. Не сразу после этой передачи, а уже через пару эфиров позвонила одна радиослушательница, которая как раз рассказала о похожей ситуации, о пропавшем без вести в ее семье, и попросила меня об определенной консультации. К сожалению, вот в силу объективных причин, листик, на котором я всю эту информацию записал, даже вот имя, отчество радиослушательницы и то, о чем шла речь, сейчас как-то в поле зрения не обретается. Поэтому вот та радиослушательница, которая в первой половине этого года после передачи о пропавшей без вести в Великую Отечественную войну позвонила после эфира и спросила моего совета, моей консультации на эту тему. Если вы узнаете о себе вот в моем описании, то я вас попрошу перезвонить. Не сейчас прямой эфир, а опять после эфира, сразу после эфира. И просто вот напомнить мне ваше имя, отчество, контактный телефон и некоторую такую вводную информацию, которую вы мне в прошлый раз давали. Ну вот эти два объявления мне хотелось сделать, прежде чем представить тему, которая звучит следующим образом. «Самозванцы и бунты на Руси. Часть вторая». Первая передача на эту тему 16-17-18 века «Самозванцы и бунты на Руси». Она прошла 18 апреля этого года. Вы можете ознакомиться с ней в записи на сайте radonezh.ru. Там календарь очень удобный. Выбираете дату соответствующую в 19 часов 18 апреля. А телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 959-59-39. И вот сегодня я хочу вернуться к этой теме «Самозванцы и бунты на Руси», скажем так, на личном семейном материале. И вообще все люди, которые интересовались когда бы то ни было генеалогией, то есть родословностью, краеведением, то есть историей малой родины, да, так или иначе слышали о том, что эти вот, казалось бы, малые дисциплины вспомогательные, да, они зачастую за счет близости нас к нашему любимому какому-то поселку, деревне, городу и к нашим родственникам, они нам зачастую вот от этого малого и близкого позволяют выйти на такое общее, от частного к общему, выйти на понимание вообще истории России, не только России, на какие-то крупные уже такие с высоты птичьего полета представления о нашей истории. Вот отталкиваясь от своих родственников, отталкиваясь от информации, вернее, не от родственников, а от информации о них, да, отталкиваясь от информации о своей малой родине, нам зачастую проще понять то, на что уходят многие десятилетия там, в школе, в институте, на досуге, читая книги или в интернете, изучая какие-то материалы. И вот вроде все понятно, а как-то на сердце не ложится. А вот когда мы получаем, что наш Иванов, Петров, Сидоров, там, Лукьянчиков, Розеньков, Сабуров, он принимал участие вот в этой войне, в этом бунте, и так далее, как-то все сразу вот оно ближе становится, понятнее, интереснее и так далее. Ну, вот понимая этот психологический фактор, я хочу и поделиться своими семейными материалами в рамках этой темы «Самозванцы и бунты на Руси». В принципе, речь пойдет в основном о детях боярских Розеньковых, Розеньковых, как они писались до Петровской, имели Розеньковых, как они пишутся теперь. В одной из передач я уже рассказывал вам об удивительной судьбе Василия Сергеевича Розенькова, офицера периода Великой Отечественной войны, подпольщика, узника концлагеря Маутхаузен. Ну, а сегодня хочу обратиться к гораздо более раннему времени, к 17 веку. Конечно, не могу не упомянуть, что так сложилось, что сразу по нескольким веточкам таким родовым у меня есть долгожители. И один из них это как раз Федор Розеньков, который прожил 107 лет. И так вышло, что своей жизнью он охватил правление династии Романовых, фактически, начало и конец династии Романовых. А в каком смысле? Он родился в 1640 году при первом из Романовых, да, Михаиле Федоровиче, а умер в 1747 году при Елизавете Петровне, то есть когда уже 5 лет наследником престола считался представитель династии Галштейн-Готорп. То есть не собственно Романовых, а уже Романова Галштейн-Готорп. То есть тот самый будущий муж Екатерины II, Петр Федорович. Вот неисповедимы пути Господни. Ну, были такие династии, как Годуновы, еще более кратковременные на исторической такой доске. Но Романовы тоже, если сравнить с Рюриковичем, действительно, по большому счету, что такое 100 лет, там, 150 лет? Непродолжительное время правили на Руси. Сегодня я буду рассказывать о Розеньковых, об их родичах Кирилловых. Речь пойдет о самозванце Тимофее Анкудинове, о правке богослужебных книг, которая была одной из причин церковного раскола середины 17 столетия, и о стрелецком бунте 1682 года. Одна из ключевых фигур вот в этом моем рассказе – это Елизарий Гаврилович Розеньков, который родился в конце 16 века в Орловском уезде. Ну, там точный год его рождения неизвестен, в принципе, не суть важна. Ну, уже, видимо, где-то лет за 10 до конца 16 столетия он жил на этом свете. Его отец Гаврила Розеньков, упоминание о нем мы встречаем в Орловской писцовой книге 1594 года. Вот я сейчас приведу несколько таких, казалось бы, тривиальных, простых биографических данных об этом Елизарии Гавриловиче Розенькове. Мне кажется, они нам с вами должны быть интересны не потому, что они мне интересны, так как это мой родственник, а потому, что вот простой представитель вот, детей боярских, да, он стал тем, кем стал, сейчас вы узнаете попозже. И эта биография вот этого конкретного человека Елизара или Елизария Розенькова, она дает возможность нам с вами понять, как, собственно, откуда появлялись вот те люди, которые поддерживали или не поддерживали самозванцев и бунты. То есть ведь это же вот моя любимая фраза по поводу революции 1917 года. Или цитирую того же Солженицына, да, я говорю, что без 17 века не было бы 17 года. А любимая фраза такая, что ведь не инопланетяне прилетели и сделали революцию в 17 году, да? Мы, русские люди, ну, при помощи часто упоминаемых других национальностей, но, безусловно, все-таки русские люди сделали революцию в России. Если вы считаете иначе, конечно, можно подискутировать, но все-таки это бесперспективная такая тема, дискуссия. Потому что кто бы нас ни искушал, если мы сильны, то мы не делаем ошибок. Так и в духовной жизни. И вот, собственно, Елизарий Гаврилович Розеньков. Его отец упоминается в Орловской писцовой книге 594 года. Такая краткая цитата. «За Семеном, за Ивановым, сыном Розенькова, в той же деревне в Розенькове, на речке на Орлице, на его жеребью, двор помещиков, да на его же земле во дворе племянник его Гаврик Розеньков. Пашни паханые, добрые земли, 6 чети, до дикого поля 14 чети в поле, а в дву потому ж сена 40 копен». То есть здесь перечисляется то, на основании чего уже налоговое обложение строилось, достаток вот этого самого Семена Ивановича Розенькова, этого самого Гаврилы Розенькова, отца Елизария. Родственников, ну там целый ряд других Розеньков перечисляется. Надо сказать, что вот очень интересно, на неисповедимом пути Господне, там же в конце 16 века, на той же Орловской земле, жили и Лукьянчиковы, то есть представители другого рода, который является мне родственным, но Лукьянчикову и Рознякову, будучи соседями в одних и тех же деревнях буквально в конце XVI века, только через 17, 18, 19, 350 лет они породнились. Хотя жили бок о бок, вот видите, сколько столетий. А в том же 1594 году у Гаврилы отмечается уже земля в источниках исторических не только в Орле, вернее под Орлом, но и под Путивлем. Тоже Курская земля, долгое время в Курскую губернию входил Путивль. А в 1611 году уже появляется информация, что он имеет торговлю в Новгороде Северском и Брянске. То есть такие уже совсем земли, близкие к нашим западным соседям. Вот сейчас зачитаю вам любопытный документ, который имеет прямое отношение к смутному времени. И здесь заложено, наверное, вот в цитировании этого документа определенный такой соблазн, как его интерпретировать, этот документ. 1612 год, 9 ноября, грамота бояр в Путивль к воеводе по челобитию путивльца Елизария Розенькова о выдаче ему денег за соль, взятую у него ратными людьми, сидевшими в Брянске в осаде. В Путивль Богдану Васильевичу Заболоцкому, боярины воевода Дмитрий Трубецкой, достольник и воевода Дмитрий Пожарской, с товарищей челом бьют. Бил нам челом путимлец Елизарий Гаврил, сын Розеньков, а сказал, в прошлом де 118 году, имеется в виду сотворение мира, как был во Брянску на земской службе чашник и воевода Василий Петрович Шереметьев, для прихода литовских людей, то есть приход литовских людей подразумевает под собой нахождение иноплеменных вот, со стороны Речи Посполитой, это же, собственно, смутное время, и в те де поры взял у него Елизария соли на 400 рублев и раздал той соль ратным людям, которые сидели в Брянску в осаде, то есть от тех, видимо, литовских людей. А денег дея ему за ту соль не дал ничего. И в прошлом же де, в 120 году, о той соли бил он нам челом, то есть Елизарий. И по его де челобитию, по сыску и по сказке Василия Петровича Шереметьева, мы, бояре, то есть Дмитрий Пожарский и Дмитрий Трубецкой, его пожаловали, велели ему дать за ту его соль в Обрянску кабак на год. То есть получать доход с кабака на год. А грамота де ему в Обрянск к воеводам о том кабаке дана. И то, и де грамоты воеводы не послушали, кабаком владеть ему не дали. И нам бы велите ему те деньги за ту его соль дати в Путимле. И мы, бояре и воеводы, по совету всей земли, велели ему Елизарию о тех деньгах дати в Путивль грамоту. И будет так, как нам Елизарий Розеньков бил челом, то есть если действительно вы, брянские люди, подтверждаете, что Елизарий Розеньков сказал то, как оно и было на самом деле, то ему надо возместить вот эти деньги за соль, взятую ратными людьми, и та будет соль у него во Брянску взята, то есть если действительно она взята, и дана дворянам и детям боярским для брянского осадного дела, а денег ему за нее не дано, и кабака будет ему в Обрянске держать за те деньги, не дали же. И тебе бы, господине Елизарию Рузенькову, те деньги, 400 рублев, за ту его соль велеть дати из путильских, из кабацких, из таможенных, изо всяких четвертных доходов. Ну, там еще есть продолжение документа, уже там уточнения такие деловые, всякие бюрократические. Вот о каком соблазне я говорил? Ну, идет смута. Брат на брата, иноплеменные. Да? И, значит, какие-то там солдаты, дети боярские, отобрали буквально торгового человека, тоже по происхождению сына боярского, Елизария Розенькова, столько-то соли на 400 рублев. Отобрали и ничего не дали за нее. И вот он бьет челом, значит, вышестоящим людям, чтобы ему компенсировали вот эту соль, которую съели солдаты во время смутного времени, которая еще и продолжается в это время. Ну, соблазн, может быть, с такими розовыми очками какими-то, которые нам часто либеральные какие-то исследователи предлагают одеть на наши сами глаза, радиослушатели уважаемые, а посмотреть на это так. Ну, как же так, смотрите, тут такое тяжелое время для России, а этот о своей соли думает, да, о деньгах. А нет, если мы с вами будем смотреть источники 17-го и более раннего времени, то наряду, безусловно, с милосердием, милостыней, а многочисленными всякими страданиями людей за свою страну, за свою родину, мы увидим многочисленные примеры позитивные, без какого-либо негативного подтекста нравственного, морального, когда люди, дети боярские, торговые, посадские, те, кто как-то имели власть, имели доходы, они не разделяли или, скажем так, не противопоставляли эти две вещи: служение родине и собственный вот семейный, содержание семьи, своих земель, своих доходов, своей торговли и так далее. Не противопоставляли их. То есть я служу родине, но при этом я не забываю о том, что мне тоже дети хотят есть. И вот это совершенно... Ну, помните вот протестантская этика Вебера, да? Нам очень часто навязывают такую идею, что чуть ли на Руси вот такое бессребренничество абсолютное в ноль. То есть вот все бери, а ничего не давай. И никогда не умели на Руси как бы вот по-честному зарабатывать деньги, быть зажиточными людьми и перед Богом быть чистыми, и перед государем, но при этом оставаться чистыми, да, и при этом зарабатывать деньги. Вот как будто бы этого не было, и не только великие старообрядческие династии уже после 17 века, соответственно, но и до этого, многочисленный пример этого есть, и здесь просто нужно здравое, трезвое, историческое вот чутье, мировосприятие, когда мы читаем такие документы. Мы должны понимать, что люди, они могли пожертвовать, они могли подарить, и таких примеров очень много, но одновременно, когда, вы меня простите, казаки или дети боярские пришли, весь твой доход отобрали, то здесь стоит задуматься о том, чтобы побить челом, чтобы тебе хоть как-то это компенсировали. Вот такой комментарий к этому документу из жизни Елизария Розенькова за 611 год. То есть вы видите, что изначально Елизарий Гаврилович сын боярский, а в начале 17 века уже торговый человек. В 1624 году, насколько мы знаем, у него начинается государственная служба. В таком уже другом смысле, не только как сына боярского, которые конно, людно и оружно обязаны были служить родине. Но он становится писцом Вязьмы. То есть вместе с князем Иваном Волконским по поручению правительства описывает земли посада города Вязьмы. В 1933 году уже становится подьячим стрелецкого приказа. Ну, приказы, приказная система, это так, по-современному, можно сказать, министерство. И согласно переписной книге Москвы 1638 года, Елизарий Розенков имеет двор в Москве, недалеко от Арбата. Ну, параллельно государственной службе не забывает о доходе, как и многие, в принципе, выходцы. Те, кто в Москву попали из других городов, благодаря своим родовым и личным качествам, генетическим и приобретенным, наверное, благоприобретенным, они, оставаясь как бы служа государству, при этом имели какую-то торговлю и так далее, и так далее. Примеров из 1633-34 года достаточно много. То есть, там, например, дело о записи за подъячим стрелецкого приказа Елизаром Гавриловым, сыном Розенькова, по просроченной закладной кабале, выслуженной в отчине Кирилла Елизарова, сына Сарина. Ну, то есть там была какая-то закладная кабала, и вот этот самый Кирилл Савин свою вотчину заложил, а выкупить не смог. Вотчина отошла Елизару Гаврилу Розенькову. Также в 1934 году несколько вотчин в Смоленской земле, в Рязанской земле отходит Елизарию Розенькову. То есть его доход растет. Он человек грамотный, оборотистый, состоятельный, у него большие перспективы по службе и увеличению капитала. Но в один момент его жизнь меняется в корне, роковым образом. И связано это с самозванцем Тимофеем Анкудиновым. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня мы говорим о самозванцах и бунтах на Руси, часть вторая. И пытаемся понять, как вот наши люди определяли для себя, какого самозванца или какой бунт поддержать или не поддержать, как к нему отнестись и так далее. Кто такой Тимофей Анкудинов? Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. О Тимофее Анкудинове написано довольно много художественных произведений, книг, романов. Не так много исторических исследований, но это считается один из первых поэтов русских, который писал в духе западном, то есть в рифму. Русская поэзия была не рифмованная, а русская рифмованная поэзия – это уже западного типа поэзии. И вот одним из первых был Тимофей Анкудинов. Это был подьячий, тоже одного из приказов, то есть государственный чиновник, который в один момент выдал себя за сына государя Василия Шуйского, за уже покойного Василия Шуйского сына. Правда, иногда он оговаривался, выдавал себя за внука. То за сына, то за внука Василия Шуйского. Этот человек был грамотный, человек был очень талантливый. Этот человек смог очень многих, по всей видимости, повести за собой. Сейчас есть разные вообще мнения на тему его самозванчества. То есть, кем был Тимофей Анкудинов? Был ли он в действительности родственником Василия Шуйского или нет? Но я придерживаюсь точки зрения, что он был безусловным самозванцем. Новейшие филологические исследования косвенным образом, но очень крепко подтверждают эту мысль о самозванчестве Тимофея Анкудинова, потому что те документы, которые он представлял, что его якобы поддерживает Польша, поддерживают государи многих стран Европы, Востока, вот эти все письма, они оказались подмерными, то есть поддельными. Филологические, лингвистические исследования, они, в том числе документов, написанных на латинском языке, позволяют предполагать с очень большой вероятностью, что Тимофей Анкудинов сам писал эти письма, которые выдавал за вот, поддержку государями Европы, его как претендента на русский престол. То есть, вероятно, кто-то его поддерживал и в Европе. Но, по крайней мере, Польша точно не поддерживала, потому что именно вот то, что он выдавал за поддержку Польши, это было подметное письмо. Он стал самозванцем в 1644 году. В 1646 году, уже через два года, он сообщает московскому правительству о том, что Елизарий Розенков, о котором мы с вами только что говорили, один из честных московских людей, которые его, Тимофея Анкудинова, который выдавал себя за потомка Василия Шуйского, поддержал, что Розенков поддержал вот этого самозванца. С 1944 года находится вот в скитаниях по Европе Тимофей Анкудинов. И надо сказать, что не только из довольно подробных показаний уже пойманного Тимофея Анкудинова, показаний московским сыскным властям, но и по многим другим, скажем так, данным, известно, что все-таки на Руси, в Москве, в столице, его, ну не то чтобы побаивались Тимофея Анкудинова, но считали серьезной угрозой. Как некогда Григория Отрепьева, если считать, что за этим именем скрывается. Вернее, что Григорий Отрепьев был уже Дмитрием Первым, потому что тоже загадка до сих пор. Так вот, как и за Григорием Отрепьевым, так и за Тимофеем Анкудиновым шла такая волна сомнений русских людей и на Руси, и в Литве, и в других государствах, что просто несколько лет Москва охотилась за Тимофеем Анкудиновым. Она просила разных государей, турок и так далее, где в этот момент находился Тимофей Анкудинов, выдать его головой, как самозванца, выдающего себя за потомка Василия Шуйского, претендующего на русский престол. То есть к нему относились совершенно серьезно. В 1953 году он был пойман, казнен четвертованием и затем даже отлучен от церкви. То есть вслед за Лжедмитрием Григорием Отрепьевым, в лице Григория Отрепьева, а потом Стенька Разин, Емельян Пугачев и вот Тимофей Анкудинов, это те личности, те самозванцы, которые были анафемацированы Русской Православной Церкви, то есть отлучены от нее. Не проклятые, как принято считать иногда неправильно, а отлученные от церкви, анафемацированы. И вот такой человек, талантливый, бесстыдный самозванец, говорит о том, что Елизарий – это один из основных людей, Розенков, которые его поддержали в его борьбе за престол. Вот что он говорит о Елизарии Розенькове. «А меня Михайло Митрополитов велел взять к Москве с причиной стрелецкого приказу, подьячего Елизария Розенькова с товарищи, которые, яко старые правды люди, любовью Божию и царской лаской отца нашего, то есть Шуйского, обязавшись, обличали злодейство царя Михаила Романова без боязни, и мало не весь народ зато привели. Сами о том ведаете, что многие в том пытаны были, а иные смерть приняли за меня истинного государевича своего, яко новые мученики, свидетельствует их невинная кровь и смерть». Еще пишет Анкудинов о Руденькове. Говорит: «Не сказал бы того пожитку и татарину, и для Ерезарева и князь Семенова вечину, и их мук и смерти, и народной жалости». Здесь надо пояснить, что имеется в виду. Вот он описывает свою судьбу горькую, да, Тимофей Анкудинов, как он скитался, как его, значит, обижают московские власти. И вот тот пожиток, горькую судьбу, я бы даже татарину не рассказал, да. Но здесь, наверное, вот в данном случае эта национальность употребляется в том же смысле, как в знаменитой поговорке, да, там «незваный гость хуже татарина». То есть вот в этом смысле. «Не сказал бы того пожитку и татарину, но так как вот Елизарий Розеньков и другие пострадали уже за меня, якобы потомка Шуйского, да, то есть за Тимофея Анкудинова, то вот я расскажу о своей жизни, чтобы как бы воздать должное этим людям, которые меня поддержали». То есть Тимофей Анкудинов считал или говорил, по крайней мере, что так считают, что Елизарий Розеньков попал под репрессии романовские, да, и чуть ли не был даже казнен. Это не совсем так. Сейчас об этом мы поговорим. Но интересно другое. Ну, даже, вернее, сейчас я скажу, что Елизарий Розеньков, по всей видимости, действительно подвергся репрессиям. Он был сослан, но он не был казнен, он был сослан. Значит, по всей видимости, если Елизарий Розеньков не был оболган, а был за дело сослан, то тогда нам надо понять, почему же Елизарий Розеньков поддержал этого самозванца Тимофея Анкудинова. Вот если прочитать один из этих стихов европейского штиля, уже вышедших из-под пера Тимофея Анкудинова, этот стих называется «На Филарета митрополита», то я думаю, что многое становится понятно. Здесь три личности имеются в виду. Это Тушинский вор, Лжедмитрий II, королевич Владислав, которого на русский престол, значит, выдвигали, и митрополит Филарет Романов, соответственно, отец первого государя из династии Романов Михаила Федоровича. И вот Тимофей Анкудинов, самозванец, написал такое стихотворение. «У трех товарищей был один хлеб заветный, тому из них съесть, кто сон увидит хвалебный. А сами были розными обычаи товарищи, один горд, другой лукав, третий вран на нырище. Но лукавый гордого и враноподобного обманул, их в буче лукавством потопил и сам в нем утонул. Царствовать же устроил сына своего митрополитанского, а гордому королевичу польскому царствование московское яко во сне ся снило. Враноподобному штушинскому вору на его безголовье недолго власти было. А все те от Филарета были злых браней дела. Хотя польская благословенной Москвы не овладела, на устье меча народ весь был поеден, и от конца до конца земли огнен попален. Почто Москва зло все забываешь, а мне природному своему, то есть государю якобы, повинность не воздаешь». То есть здесь представлена точка зрения, что Тушинский вор, самозванец, королевич Владислав, сын интервента, можно так сказать, да, и митрополит Филарет, талантливый московский боярин, сын будущего государя, что это как бы вот три сапога пара, скажем так, да, два сапога пара и к ним еще один. И эта точка зрения, она господствовала не только в голове вот этого хитрого, изворотливого самозванца Тимофея Анкудинова. В первой передаче 18 апреля мы с вами говорили о том, почему и как вообще самозванчество на Руси зародилось. Ведь его не было при Рюриковичах. Да? И только конец 16-го, начало 17 века оно расцвело бурным цветом. Именно по причинам духовным, по причинам государственным, по причинам недоверия народа, в широком смысле, разных кругов русского общества, недоверия к тем, кто пришел к власти. В том числе по той причине, здесь можно очень по-разному, была отдельная передача и про митрополита Филарета Романова у меня в конце прошлого года. Можно разные, скажем так, умозаключения делать, разные оценки, рассуждения по поводу роли Филарета Никитича Романова, будущего, вернее, Федора Никитича Романова, будущего Филарета митрополита, его роли в русской истории. Но то, что человек был умный, талантливый, стремившийся к власти, здесь, безусловно, никаких сомнений в этом нет. И люди это видели. И вот в этом заложена, на мой взгляд, причина того, почему поддерживали таких самозванцев, как Тимофей Анкудинов. Недовольство властью Романовых, первых Романовых. Михаила, Алексея, при которых совершались грандиозные реформы, не всегда со знаком «плюс». И не видя, по всей видимости, не обретая или не такой настоящей альтернативы, да, тому, что уже есть, или не зная даже об неистинности вот этих всех самозванцев, эти люди шли. И этих людей, это же не только Лизарь Розенков, да, их было много, за разными самозванцами на Руси люди шли. Они шли за ними. Ну, что же, Елизарий. Пока Анкудинов продолжал еще свои скитания, еще не был пойман, еще не был казнен, Елизарий Розенков уже был сослан в Красноярск, где он и упоминается в 49-м году. Сейчас я вам прочитаю еще одно небольшое сообщение, связанное вот с Елизарием Розенковым, а после этого попытаюсь обобщить, как вот мне представляется, что же все-таки за человек был этот самый родственник мой 400-летней давности. Так, объективно, да, посмотреть на этот вопрос. Если у вас сложится свое мнение, вы нам можете позвонить по телефону 8-495-959-59-39. Вот был такой исследователь в 19 веке, Оглоблин. И он в том архиве, который сейчас называется, раньше назывался Московский архив Министерства юстиции, а сейчас называется Российский государственный архив древних актов, там хранится архив МАМЮ, он нашел очень интересную информацию из 1649 года, который назвал так: «Вольный справщик церковных книг». Процитирую это сообщение Оглоблина, опубликованное в одном из изданий XIX века. «Красноярский воевода Михаил Дурново в 1649 году прислал в сибирский приказ, то есть в министерство, ведавшее Сибирью, отписку, в которой сообщает: в нынешнем государь в 157 году, тоже от сотворения мира, объявился вновь еретик, сын боярской Елизарий Розенков, чернил псалтырь, печать московскую, в Давидовых псалмах и в песнях пророческих во многих статьях и приписывал». То есть, понимаете, что такое чернил? Чернил, вымарывал, это зачеркивал, что, что он считал, что там не должно быть, и приписывал, то есть, видимо, дополнял тем, что, на его взгляд, должно было присутствовать. Вот продолжил читать сообщение, цитировать. «Донес о том воеводе Преображенской церкви белый поп Дмитрий Климантов. Псалтырь Розенькова отправили в Москву. Приложенных к отписке в расспросных речах, то есть уже в допросах Розенькова, читаем, что воевода, между прочим, спрашивал его: с кем ты умышлял и сидел и думал, псалтырь чернил и приписывал? Розенков отвечал: ни с кем я, Елизарий, не думывал и не сиживал. Псалтырь была в речах не исполнена, и я исполнял. Чернил и приписывал, а раскола в псалтыре никакого не сделал». Вот конец этого сообщения, которое следует, что Елизарь Розенькова не устраивало какое-то издание в псалтыре московской печати. Находясь в ссылке, он по-прежнему проявлял недовольство современным ему миром, хотя, как мы помним по первой части передачи, человек был состоятельный, человек, который из Путивля шагнул в Москву, на Арбат, человек, который имел власть, деньги, вот он был недоволен жизнью как государственной, так, оказывается, и некоторым духовным вопросом. Чего же здесь могло быть дело? Ну, если посмотреть глазами 19 века, то, конечно, еретик. Если даже посмотреть глазами приказной вот этой вот, значит, бюрократии 17 века, 649 года образца, тоже, безусловно, еретик. Давайте с вами воздержимся от таких далеко идущих эпитетов и ярлыков и немножко коснемся вопроса книжной справы. У нас с вами с церковным расколом книжная справа ассоциируется, то есть с 50-ми и более поздними годами 17 века, когда царь Алексей Михайлович и патриарх Никон устроили книжную справу с совершенно политическими целями, которая привела к расколу. А ведь многие из нас забывают о том, что эта самая книжная справа нашла десятилетиями и столетиями, даже в некоторых случаях, раньше. И в 1640-е годы именно псалтыри касалась книжная справа, то есть еще до церковного раскола. То есть то, что выпускалось на московской типографии, уже правилось определенным образом. Ну, скорее всего, Розенков использовал одно из трех московских изданий псалтыри 41-го, 42-го или 45-го года. Есть специальные исследования по грамматике, по орфографии, которые, в свою очередь, как вы понимаете, изменяют и смыслы читаемых текстов псалмов Давидовых. Есть специальные исследования по 50-му псалму, кстати говоря, одного батюшки. Так вот, можно к этим исследованиям обратиться, но смысл заключается основной в том, того, о чем я говорю, что еще до раскола уже были такие книжные справы, которые вызывали у традиционно консервативно настроенных людей неприятие, благородный гнев. И вот этот вот Елизарий Розеньков, находясь в ссылке, да, за поддержку Тимофея Анкудинова, при этом не воздержался от того, чтобы исправить то, что он посчитал, что уже искажено в псалтыре Московской печати. То есть он не чернил и, вернее, скажем так, не искажал, а наоборот, пытался вернуть к старине. Вот в чем смысл этого сообщения оглоблено. Таким образом, мы с вами видим в Елизаре Розенькове не только служилого человека и делового человека, но и человека, которому не безразлична судьба церкви и отечества. И вот такие люди становились бунтовщиками, действительно, без кавычек, уже поддержал самозванца, и еретиками, в кавычках, потому что в глазах вот тогдашней власти. Да, он был неправ, что поддержал Тимофея Анкудинова. Но, надо сказать, такой момент, что он ведь поддержал его тогда, когда еще не мог знать, Розеньков, что Тимофей Анкудинов самозванец. И анафематствовали Тимофея Анкудинова, в частности, по причине его обнаруженной обрезанности. Да? То есть было обнаружено, что Тимофей Анкудинов обрезан. То есть то ли иудей, то ли мусульманин. Вернее, русский по национальности, но принял либо иудейскую, либо мусульманскую веру с Китая, там, в Европе, в Турциях и так далее. То есть предательство веры, да, это один из основных таких, конечно, клеймо на Тимофея Анкудинова. Безусловно. Ну, это не мог знать ни Тимофей, ни Елизарий Розеньков, ни другие, те, кто его поддержали. Вот в его вот этом пафосе антиромановском, понимаете? Но поддержка, как нельзя вот эту поддержку самозванца, безусловно, Елизарию Розенькову оценить положительно, только негативно, точно так же надо понимать, что его вот это вот исправление псалтыри, это совершенно такая консервативная вещь, которую по пути поэтому потом пошли миллионы староверов, миллионы старообрядцев, единоверов и так далее. И просто людей традиционно настроенных. Тех людей, которые были против правки книжной, богослужебных книг. В любом случае, почему мы говорим о том, что третья династия российская, вслед за Рюриковичем и Годуновым, принесла России раскол. Не только раскол церковный, а раскол верхов и низов, социальный, идеологический раскол и так далее. Именно по той причине, что при Романовых стала альтернатива и творческий поиск, скажем так, это стали вещи практически невозможные. Вот надо так, согласны вы, не согласны, но надо так. А если вы не согласны, то вы идете в ссылку, вы идете в еретики и так далее, и так далее. Я думаю, что вот этот пример с Елизарием Розеньковым, он дает некоторое представление о том, кто же был, кто поддерживал бунтовщиков и кто считался еретиками в 17-м столетии. Ну, вслед за Розеньковым поговорим о Кирилловых. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-959-59-39. 959-59-39. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков, и мы говорим о бунтах и самозванцах на Руси. Давно, наверное, уже несколько десятков передач у нас на 40-й минуте, чтобы так не было ни одного звонка. И хотелось бы узнать все-таки, уважаемые радиослушатели, что вы думаете. Так вот, Розеньковы были в родстве с Кирилловыми. Был такой думный дьяк, то есть он в думе заседал, да, вместе с боярами, Аверкий Степанович Кириллов. Он построил храм Николы на Берсеневке и палаты 1657 года, который до сих пор можно видеть. Там служит батюшка наш игумен Кирилл Сахаров. Потрясающая русская архитектура. Вот кто не видел, очень рекомендую это сделать. в Москве, напротив храма Христа Спасителя, через Москва-реку, стоит небольшой красный храм Николы на Берсеневке, рядом палаты Аверки Кириллова. Вот и то, и другое построил тот диак Аверки Кириллов, родственник Рузенькова, о котором мы сейчас будем говорить. Ну, Аверки Степанович Кириллов, он сначала тоже был гостем, то есть купцом, потом был таможенным кабацкой головой в Архангельске, стал думным дьяком, имел двор в Нижнем Новгороде, потом двор вот в Москве на Берсеневке, стал дьяком приказа Большого Прихода, других приказов, чети. То есть такой чиновник, карьера которого очень быстро складывалась. И у него был, ну, в принципе, тоже очень интересный своей судьбой сын. Кириллов Яков Аверкиевич. Тоже вначале гость купец, потом дьяк, потом, значит, приказной чиновник и так далее, и так далее. И вот этот самый Яков Аверкиевич Кириллов, он женился на Ирине Симоновой дочери. Фамилия этой Ирины, она неизвестна. Но интересно то, что на ее сестре Екатерине Симоновой дочери женился потомок Елизарьи Розенькова, о котором мы только что говорили. Кузьма Розеньков, подьячий приказа Большого дворца. По состоянию на 1676 год он был этим подьячим. Вот у них родился сын Петр Кузьмич Розеньков, стольник, имевший поместье в Смоленском крае. То есть вот эти вот Ирина и Екатерина Симоновой дочери, фамилии которых мы, к сожалению, пока не знаем, они были замужем, соответственно, одна за Розеньковым, а другая за Кирилловым. Таким образом, вот приказная бюрократия, она очень тесно в родстве состояла, московская. И отношения между Розеньковым и Кирилловым были очень тесными, вплоть до того, что Яков Кириллов продал не кому-нибудь, а именно своему племяннику Петру Розенькову земли, которые ему, Кириллову, принадлежали. Но на его, именно на его средства, Якова Кириллова, построена ограда Донского монастыря. Вы знаете, что Московский Донской монастырь, основанный в конце XVI века, в память от, о том событии, когда очередное нашествие иноплеменных было отражено, государь Федор Иоаннович, и там большая, конечно, роль Бориса Годунова, будущего царя. Вот был построен Донской монастырь, а его ограда каменная была построена Яковом Кирилловым. Там же, в Донском монастыре, Яков Кириллов постригся сначала в монахи, потом в схимонахи под именем Иова. А на его похоронах Якова, уже Иова Кириллова, был сам патриарх Андриан. То есть такие здесь очень тесные были связи и духовные, и государственные власти. Вот. В принципе, много еще можно говорить на эту тему. Но какое отношение имеют вот Кирилловы к теме бунтов и самозванцев? Дело в том, что до сих пор остается достаточно загадочной, или, по крайней мере, зашлемованной, смерть Аверки Степановича Кириллова в 1682 году. Это произошло во время стрелецкого бунта, одного из стрелецких бунтов. И мы попытаемся сейчас с вами разобраться, был ли он жестоким казнокрадом, как его аттестовали не раз и многие, Аверки Кириллов, или кем-то иным все-таки он был. Как вы помните, после смерти Федора, царя Федора, власть перешла к Ивану и Петру, двум его братьям, или, соответственно, как стоявшим за ними Милославским или Нарышкиным. То есть они разыгрывали вот эту карту власти, Милославский и Нарышкин. Но был провозглашен государем Петр, будущий Петр Великий. Однако это вызвало бунт Милославских. При помощи стрельцов они одержали верх, победу над Нарышкиными на какое-то время. И в результате все-таки всех этих событий Иван с Петром вместе были венчаны на царство, а Софья, их сестра, была провозглашена, скажем так, регеншей при братьях малолетних. Так вот, Аверкий Кириллов, он поддержал Нарышкиных, то есть законного государя Петра, который на тот момент не стал единоличным правителем, но уже считался законным государем. И за это он погиб, Аверки Кириллов, поддержавший Нарышкиных и законного государя. Во время вот этого московского восстания 682 года мятежные стрельцы сбросили его с красного крыльца Теремного дворца, зарубили бердышами и под звон кремлевского набата, бой барабанов, потащили изуродованный труп на Красную площадь. С такими, ну, издевательскими криками «Раступитесь, думный дьяк идет». Ну, то есть, понимаете, они труп уже несли, да, останки. И потом, боясь возмездия стрельцы добивались у Софии, чтобы были поставлены памятные столбы в честь тех, кого они казнили во время этого восстания. И на каждом столбе написаны грехи тех, кого они казнили. Вот они так написали: грехи Аверки Кириллова. «Великие взятки имал, и налогу всякую, и неправду чинил. Правя большого прихода приказом, вымысли сего накладывал на соль и на всякие съестные харчи пошлины гораздо тяжелые». То есть, смотрите, взяточник, значит, обманщик, нечестный человек, Аверки Кириллов в лице вот этих бунтовщиков, стрельцов. А все-таки кем же он был на самом деле? Давайте с вами чуть-чуть пораньше посмотрим. 1667 год. Новый торговый устав был принят на Руси. Он настолько сильно задевал интересы иностранных купцов, что вызвал сразу же попытки их ослабить действие этого устава. И иностранцы подали коллективную челобитную на действия тогда архангельского таможенного головы Аверки Кириллова, в которой обвиняли его в различных злоупотреблениях. Но Аверке Кириллову пришлось отчитаться перед московской властью. И в своей челобитной он объяснил причину недовольства иностранных купцов. «Иноземцы умыслили своим коварством, чтобы им великого государя и указ, и уставные статьи для крепких досмотров опорочить», то есть за счет вот опорочения Кириллова, «опорочить вообще указ государя, поставить под сомнение его действия, то есть получать барыши от этой торговли на Руси на тех же льготных основаниях, которые были до 1667 года». Кириллов и его друзья, архангельские таможенники, в ходе расследования привели факты беспошлинной тайной торговли иностранцев. Они также на очной ставке показали коллективную челобитную архангельских торговых людей с жалобой на иностранцев, сбивавших цены на русские товары. Правительство разобралось в подлинных причинах возникшего дела, истоки которого нужно было искать в жесткой конкуренции иностранцев по отношению к русскому купечеству. То есть, мы видим с вами, что в действительности Аверки Кириллов еще до попадания в Москву был строгим патриотом. А таких не любят. Мы можем с вами сразу про патриарха Гермогена вспомнить. Как не любили Гермогена, будущего патриарха, тогда еще не патриарха, в Казани. За что? За правду. Вот за правду не любили, например, иностранные купцы его в Архангельске. А стрельцы московские тоже не любили за то, что он был строгим к государственным указам и так далее. Безусловно, оклеветанная личность в русской истории. Аверки Кириллов, тот, кто построил храм каменный Никола на Берсеневке и палаты. У нас осталось с вами 12 минут. Мы работаем в прямом эфире. 8-459-559-39. Ну вот здесь у меня еще какое-то количество интересного материала, я надеюсь, интересного для вас есть по сегодняшней теме. Но чтобы точно успеть сделать выводы, я сначала именно их вам предложу, какие бы мне хотелось сделать выводы по сегодняшнему материалу. А потом, если успеем, еще процитирую такие интересные записки графа Андрея Артамоновича Матвеева. Таким образом, что касается выводов. Аверки Кириллов, родственник Елизария Розенькова, совершенно недвусмысленно поддержал законного царя, за что и был убит. А затем, несмотря на свою репутацию государева чиновника, честного и неподкупного, был оклеветан противоположными вещами, то есть оболган, и как будто бы вот именно мздоимец там и так далее. Это произошло в 1682 году. И надо сказать, что в следующем 83-м его земли в Васильцевском стане были заново межованы. Ну, якобы было обнаружено, что он владел большими землями, большими, вернее, землями, чем ему полагалось на самом деле. Я не знаю, так это или не так, сейчас очень сложно сказать. Сам он к тому времени, как вы понимаете, уже не мог ответить на все эти вопросы о землях своих, потому что погиб трагически. Но, тем не менее, власть, которая пришла благодаря поддержке того же Аверки Кириллова, она не постеснялась его же земли и размежевать заново. Таким образом, мы видим с вами, что все было очень сложно на Руси 17 века. Вот посудите сами, Елизарий Розенков видел правоту, как он считал, того, тех мыслей, которые провозглашал Тимофей Анкудинов, но при этом сам Анкудинов, безусловно, был аферистом, самозванцем, человек отлучен от церкви. При этом Елизарий Розенков был против вот этой вот правки Псалтыри, которая имела место еще до церковного раскола. и вслед за ним, за Елизарием Розенковым, впоследствии действительно пошли миллионы людей, которым мы можем только честь и хвалу воздать, наших староверов, которые вот эту старину и сохранили для нас с вами. Мы уже много раз говорили о том, что и книги, и иконы, и многое другое сохранилось в подавляющей части именно благодаря староверам, потому что в 18-19 веках это считалось все ненужное, неправильное, дикое, и не хранилось, кроме как староверами и отдельными там какими-то исследователями, коллекционерами и так далее. То есть вот с одной стороны Рожняков оказался прав, а с другой неправ, да, поддержал Ангудинова, пошел против правки Псалтыри. А за ним пошли вот эти староверы, фактически, значит, пошли против вот этих новин некоторых представителей династии Романовых. Одновременно родич Розенькова, Аверки Кириллов, поддержал законную власть, то есть власть династии Романовых, за что и был убит во время Стрелецкого бунта. То есть, вот знаете, как это известно и из XVI века, там, Иван Грозный, государь, он одного брата казнил, а другого возвышал. Представьте, одних и тех же семей разделялись по разные стороны баррикад. Точно так же и здесь. Вот они, родственники, Розенькова и Кириллова. Одни явные, я не знаю, диссиденты, если хотите, да? Вернее, даже не вся семья, вот Елизарь Розенков в виде своих, Розенькова в виде того своего представителя Елизаря, да? А ближайшие их родственники, Кирилловы, поддерживают Нарышкиных. То есть тех, откуда, собственно, по материнской линии произошел государь Петр Великий. То есть законное правление. Все это очень сложно, и поэтому всегда нужно, вот, обращаясь к этой эпохе, разбирать конкретно, конкретные факты, конкретные судьбы, и вот не мазать ни розовыми какими-то красками, ни черными красками то, что тогда было. Это все было очень неоднозначно. Поэтому мы и говорим, что XVI век, он еще и потому расцвет Руси, что тогда гораздо все более однозначно было со знаком «плюс». Тогда и церковь, и государство, и культура в едином порыве вот расцветали. А в 17 век вот это рак, лебедь и щука. Кто во что гораст. Каждый по-своему понимал. Ну и в оставшиеся 7 минут зачитаю, по крайней мере, часть воспоминаний графа Андрея Артамоновича Матвеева, в котором как раз описывается вот этот бунт 682 года, как убили Аверки Кириллова. Ну и по тону вы поймете, как относился Матвеев, ну и как я тоже отношусь к этому бунту этих самых стрельцов, к этой самой хованщине, да? Это же есть хованщина, которая воспета на художественном уровне и на каком-то революционно-социалистическом уровне чуть ли не до небес. Описание совершенным испытанием и подлинным известием о смутном времени, приключившемся от возмущения бывших московских стрельцов и к тому воровскому бунту от возмутителей сообщников их. Из оного нечестивого своего зверства, многоплодовитого уже кровью, те крамольники, стрельцы, еще не удовольствуясь, яростно и свирепо в великих своих собраниях по вельможеским домам, безобразно пьянствуя, бесчеловечно шатались. И в ту ж пору побили из бояр князя Григория Григорьевича и сына его, князя Андрея Григорьевича Рамадановских, под затеянным вымыслом, что будто бы они стрельцы, будучи под городом Чигириным в полках, под командою его князя Рамадановского, великое себе озлобление и тягостные несли обиды. И так вот те знаменитые полководцы обогрением мученической крови скончались. Того же дня думные дикие Ларион Иванов и Аверки Кириллов, от них же стрельцов сысканы и побиты, и ругательски на части рассечены, подложную, невинную, оклеветанную их затеянностью, что будто бы первый из них, Иванов, будучи правителем прежнего стрелецкого приказа, напрасно их, то есть стрельцов, теснил. И, сыскав в его доме Лариона рыбу-каракатицу, заядовитую вменили змею, и, ругаясь над ним на Красной площади, при теле бездыханно приложили. Другой же, Аверки, будто бы правя большого прихода приказом, вымысля из сего, накладывал на соль и на всякие съестные харчи пошлины гораздо тяжелые. Ну, то есть, говоря современным языком, брал больше денег, налогов, чем это было положено по государственным представлениям. Пред убийством тех от оных мучителей в городе Кремле всякого из вышеупомянутых особ, как их побивали и рассекали, как в тех кругах бунтовских стоя, изобличали те лжесоставными винами, всем кричали така «Любали!». То есть, если вы не понимаете, убивая людей, стрельцы обращались к окружающему народу и спрашивали: «Хорошо делаем?». Правильно? Бывшие же притом от народа собрания для смотру оной трагедии или печального действия, и не хотя принуждены были с ними же стрельцами шапками махать, и то любо гласно с ними кричать. Будь же кто из них народов от жалости сердечной умалчивал или вздыхал, то есть сожалел об убийстве Аверки, Кириллов и других бояр и дяков, люто от них биты, а иные из служителей боярских домов и до смерти от тех бунтовщиков-стрельцов побиты были немилостиво. В ту же пору в кремлевский набат и в барабаны, не умолкая, били. О, какой тогда лютый страх, ужас и трепет попущением Божьим от такой и последней каналии или черни, не токмо всей Москве, но и всему великому царскому дому с крайним опасением нанесеся. Дню оному плачевному к вечеру достигшу, те бунтовщики в домы свои расшедшиеся оставили в Кремле многолюдный караул, заказав им, чтобы ни одного в Кремль из Кремля без воли их отнюдь не пропускать. Тоже в Китае и белом городах по всем воротам караулы свои мятежнические утвердили. Вот это вот конец цитаты, да, пространный из записок графа Андрея Артамоновича Матвеева, который вспоминал о смутном, очередном смутном времени на Руси, о 1682 годе, который мы называем Стрелецким бунтом. Ну, наша передача, к сожалению, подходит к концу. И, наверное, что еще хочется сказать. Самозванцы и бунты на Руси 17 века – тема интересная. О ней можно говорить еще достаточно долго. Но я надеюсь, что сегодняшним рассказом я дал вам некоторые представления о том, как формировались вот ряды тех, кто поддерживал или не поддерживал эти самые бунты и недовольство властью. Все здесь очень сильно неоднозначно. Уважаемые радиослушатели, у микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.
Дорогие братья и сестры, в ближайшую субботу, 12 октября, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка посвящена 400-летию Дома Романовых. Мы с вами помолимся в Новоспасском монастыре, усыпальницы бояр Романовых, у гробницы великого князя Сергея Александровича, который первым из дома Романовых стяжал мученический венец, погибнув от рук богоборцев и врагов России. Помолимся вместе с вами у святынь в храме пророка Ильи в Обыденном переулке, где находится чудотворный образ Матери Божией «Нечаянная радость». Побываем в Марфо-Мариинской обители, помолимся у мощей преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары. Завершится наша поездка в храме святителя Николая в Пыжах у чудотворной иконы святого царя-мученика Николая Александровича. Те, кто желает присоединиться к нам, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Или покупайте билеты в паломнической службе «Радонеж», адрес метро Кропоткинская, Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Поездка состоится в ближайшую субботу, 12 октября. Ждем вас. С Богом!